რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს მთავრობაში რამდენიმე ახალი მინისტრი იქნება. კრემლი გამართლებულად მიიჩნევს კალინინგრადში სამხედრო ძალების გაზრდას. ლავროვი უკანონო პროვოკაციად მიიჩნევს უკრაინის მიერ ორი რუსი ჯარისკაცის დაკავებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა გიორგი კვირიკაშვილმა მინისტრთა კაბინეტის ახალი შემადგენლობა წარმოადგინა. ძირითადი ცვლილებები ეკონომიკურ გუნდს ეხება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის თანამდებობაზე, რომელსაც აქამდე დიმიტრი ქუმსიშვილი იკავებდა, წარდგენილია გიორგი გახარია. მას შესაბამისად დეპუტატის მანდატის დატოვება მოუწევს. ხოლო დიმიტრი ქუმსიშვილი კვირიკაშვილის გადაწყვეტილებით ფინანსთა სამინისტროს ჩაიბარებს და ნოდარ ხადურს შეცვლის. ქუმსიშვილი ასევე შეინარჩუნებს პირველი ვიცე-პრემიერის თანამდებობას ენერგეტიკის სამინისტროში დაბრუნდება უწყების ყოფილი ხელმძღვანელი კახა კალაძე. ცვლილება შეეხება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსაც. ნოდარ ჯავახიშვილს ზურაბ ალავიძე ჩაანაცვლებს. ალავიძე ამდრომდე მთავრობის ადმინისტრაციაში მუშაობდა. მთავრობაში ასევე ახალი სახე იქნება თავისუფალი დემოკრატების ყოფილი წევრი ვიქტორ დოლიძე, რომელიც ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე დავით ბაქრაძეს ჩაანაცვლებს. უქმდება დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი და უცხოეთში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებთან დაკავშირებულ მიმართულებას საგარეო საქმეთა მინისტრი შეითავსებს. მინისტრთა კაბინეტის დანარჩენი წევრები თანამდებობებს ინარჩუნებენ. მინისტრთა კაბინეტის და სამთავრობო პროგრამების მოსმენა პარლამენტში 24 ნოემბრიდან დაიწყება. კრემლი გამართლებულად მიიჩნევს კალინინგრადში რუსეთის სამხედრო ძალების გაზრდას და მიზეზად ასახელებს მისი საზღვრებისკენ ნატოს გაფართოებას. ამ საკითხზე განცხადება გააკეთა კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა.
რუსეთი აკეთებს ყველაფერს, რაც აუცილებელია საკუთარი უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად მისი საზღვრებისკენ ნატოს გაფართოების ფონზე. ნატო მართლაც აგრესიული ბლოკია. მოსემურ შემთხვევაში რუსეთს აქვს ყველა სუვერენული უფლება მიმართოს აუცილებელ ზომებს რუსეთის ფედერაციის მთელს ტერიტორიაზე.
განაცხადა პესკოვმა მოსკოვში სატელევიზიო ინტერვიუს დროს. პესკოვის ამ განცხადებამდე ერთი დღით ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსი პარლამენტარის ვიქტორ ოზეროვის თქმით, კალინინგრადში განთავსდება S-400 ტიპის ანტისარაკეტო სისტემა და ისკანდერის ტიპის რაკეტები. კალინინგრადი ნატოს წევრ ქვეყნებს, ლიტვასა და პოლონეთს ესაზღვრება. რის გამოც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ევროპის უსაფრთხოების დესტაბილიზებელ ნაბიჯად მიიჩნევს ისკანდერის რაკეტებისა და ანტისარაკეტო სისტემის განთავსებას. ადრე მოსკოვს ნათქვამი აქვს, რომ მორიგ წვრთნებთან დაკავშირებით ზავნის ისკანდერებს კალინინგრადში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა უკანონო პროვოკაცია უწოდა ორი რუსი სამხედრო მოსამსახურის დაკავებას. ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა მინსკში ვიზიტისას 22 ნოემბერს, ორ დღეში მას შემდეგ, რაც რუსი სამხედროები უკრაინის უშიშროების ძალებმა დააკავეს. მოსკოვი აცხადებს, რომ ისინი ყირიმში იქნენ დაკავებული და მოითხოვს მათ დაუყოვნებლივ დაბრუნებას, მაგრამ უკრაინის უშიშროების სამსახურის ცნობით ორივე რუსი ჯარისკაცი შეიპყრეს უკრაინის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. უკრაინა მათ ადანაშაულებს დეზერტირობაში. რუსეთის მხარეს გადასვლაში მას შემდეგ, რაც 2014 წლის მარტში რუსეთმა ყირიმის უკანონო ანექსია მოახდინა. მიმდინარე თვეში რუსმა ოფიციალურმა პირებმა გამოაცხადეს, რომ ყირიმში დააკავეს უკრაინელი დივერსანტების ჯგუფის 5 სავარაუდო წევრი. კიევმა მორიგის შეთითხმული ცნობა უწოდა ამ ბრალდებას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა უკან გაიწვია სადავო კანონპროექტი არასრულწლოვანთა ქორწინების შესახებ მის გადასასინჯად. როგორც ილდირიმმა 22 ნოემბერს განმარტა, კანონპროექტი პარლამენტიდან ისევ კომისიას დაუბრუნდება მასზე მუშაობის გასაგრძელებლად და პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მოთხოვნით ფართო კონსენსუსის მისაღწევად. ამასთან ოპოზიციურ პარტიებს ექნებათ დრო თავიანთი წინადადებების მოსამზადებლად. კანონპროექტით მცირეწლოვანზე სექსუალური ძალადობის შემთხვევაში მამაკაცის საშილს აიცილებს, თუ მსხვერპლზე დაქორწინდება. კანონპროექტს პროტესტი მოჰყვა თურქეთში. ოპონენტები აცხადებენ, რომ კანონპროექტი გაუპატიურების ლეგიტიმაციას ახდენს და ხელს უწყობს მცირეწლოვნებზე დაქორწინების ტრადიციას. თურქეთში კანონით ქორწინება დაშვებულია 18 წლის ასაკიდან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეულმა დონალდ ტრამპმა პირობა დადო, რომ პრეზიდენტობის პირველივე დღეს გააუქმებს სადავო ხელშეკრულებას წყნარი ოკეანის რეგიონში ვაჭრობის შესახებ. ტრამპის ეს 21 ნოემბერს გაკეთებული განცხადება არის ყველაზე მკაფიო მესიჯი იმის თაობაზე, თუ რას აპირებს არჩეული პრეზიდენტი 12 ქვეყნის მიერ დადებულ სავაჭრო ხელშეკრულებასთან მიმართებით. ეს ხელშეკრულება შეერთებულ შტატებში წინა საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ის იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცვლად ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ რადიო თავისუფლება.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Микрофон Елена Рыковцева. Как-то так события друг за другом-то зацепились. Сначала случилась сетевая дискуссия в Фейсбуке. Айдер Муждабаев, это известный российский журналист, который позже переехал в Крым. Оф, в Крым. Хорошая оговорочка. На Украину. Он переехал на Украину, живет в Киеве. Он обратился с вопросами к Михаилу Ходорковскому виртуально через Фейсбук. Обратился с вопросами о том, что вы думаете, какова ваша позиция по поводу Крыма. И если совсем коротко говорить, то Михаил Ходорковский ответил Айдеру, что не этот вопрос, который не тот вопрос, который беспокоит сегодня россиян, Крым, не очень их это беспокоит, у них есть другие проблемы, и мы не будем этим заниматься сейчас, мы придем к власти и будем решать другие вопросы, другие проблемы. Проходит 2 дня, и сегодня мы видим, что Владимир Путин вот ровно этим занимается с россиянами, он решает другие проблемы, которые их беспокоят. И мы с вами поговорим о том, что действительно на самом деле беспокоит россиян. Правда ли, что проблема Крыма отошла совершенно на периферию? Кто прав, Муждабаев или Ходорковский? Это первая часть нашей программы. Потом мы все-таки обсудим, о чем говорил Владимир Путин с представителями Народного фронта и представителями россиян. Я представляю вам гостей программы. С нами Кирилл Мартынов. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Кирилл – редактор отдела политики «Новой газеты», а также отдела мнений «Одновременно». И с нами на связи Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий – политолог, социолог и просто очень любимый и уважаемый эксперт, к теми же самыми россиянами, между прочим. Мы спрашиваем вас, а вы-то считаете, вот что сегодня беспокоит россиян? Правда ли, что вот крымская проблема отошла на периферию? Правда ли, что другие проблемы? Какие? Все это мы у вас спрашиваем. Мы и на улице сегодня спрашивали у прохожих. Все вам покажем, все расскажем. Вот с нами на связи будет Айдер Муждабаев, который свою оценку даст тем ответам, которые он получил от Михаила Ходорковского. И все опросы, все вот передо мной лежат. Все это вы сегодня увидите. Кирилл, ну вот давайте с вас, правда ли, что отошла проблема. Но нет, вот нет этого беспокойства возвращать, не возвращать, все закрыто и заросло тиной.
Нет, ну, конечно, я в этой дискуссии с обоими ее участниками не согласен. Больше я, пожалуй, не согласен с Муждабаевым. И, ну, вот именно в этом аспекте, мне кажется, что и Ходорковский скорее уходит от ответа, потому что, ну, по всем данным социологии, которые у нас есть, как раз по-прежнему Крым – это то главное, что консолидирует и оправдывает происходящее в стране вот в течение уже 2 лет. Оказалось, что все-таки это довольно долгоиграющая такая монета, которую можно раз за разом разыгрывать, и людям это близко, людям это понятно. И идея о том, вот как Ходорковский написал, что Крым – это, ну, второстепенная проблема, которая у нас на повестке дня не стоит, конечно, мне кажется, это несколько уход от проблемы. Потому что, конечно, в действительности любое демократическое правительство, которое приходит к власти законным путем в России, оно ставит перед собой проблему Крыма, может быть, не первым, но в тройке, в пятерке, это совершенно точно, и без какой-то политической линии по этому вопросу оно существовать дальше не может.
Дмитрий, что скажете вы по этому же поводу? Правда ли, что отошла эта проблема? Люди об этом не думают, они думают о чем угодно, только не об этом. Поэтому либералы, демократы тоже не должны вот следовать, ну, каким-то идеям Айдера Муждабаева о том, чтобы давайте возвращать, вырабатывать свои позиции по этому поводу. Не актуально, правда ли это?
Есть вполне очевидные детали. Она не отошла, но она отходит. Она уже не первоочередная, она одна из важнейших. При этом, если мы говорим про демократическую общественность, то надо понимать, что абсолютное большинство, а демократия – это воля большинства, аннексию Крыма поддерживает. Точно так же, как абсолютное большинство австрийцев и немцев поддерживало аншлюс Австрии перед Второй мировой войной. Никакого секрета в этом нет. Кроме этого, если говорить про демократию, то я вовсе не уверен, что большинство населения Крыма захочет вернуться на Украину. Во всяком случае, сейчас. Я даже уверен, что большинство захочет вернуться и в будущем. Я скорее предвидел бы, что они предпочли бы иметь самостоятельную отдельную республику, не зависящую ни от России, ни от Украины и поддерживающие хорошие отношения с теми и с другими. Так что если говорить про демографию, про демократию, то надо просто иметь в виду точность терминов. Одно дело правовое основание, другое дело либеральное основание, и третье дело демократическое, как большинство решит. А, наконец, самое главное, это, мне кажется, эта тема вот обсуждения очень похожа на бурную семейную ссору по поводу того, куда мы поедем на автомобиле и кто его поведет после того, как выиграем его в лотерею. Но для начала надо бы хотя бы купить лотерейный билет, а уже потом ругаться по тому поводу, кто поведет и куда поедем. Ходорковский в данном случае абсолютно, мне кажется, рационален. Что выяснять, как быть с Крымом, если в ближайшие несколько лет никаких перемен вообще не просвечивает в нашем замечательном Отечестве. Поэтому спор на эту тему как-то поразительно неконструктивен и характерен для как раз вот нашей либеральной общественности, которая очень любит ссориться по всяким ерундовым поводам, высоко принципиальным, которые им кажутся чрезвычайно актуальным именно в данный момент. А на самом деле, Ходорковский все-таки человек глубоко прагматичный, и он понимает, что, в общем, что говорить, если все равно это чисто абстрактный разговор. Вот ты скажи, что ты меня уважаешь. Известный русский спор. Вот мы с тобой уважаемые люди. Ты согласен с тем, что надо вернуть? Нет, я не согласен с тем, что надо вернуть. Тогда получи в морду, я с тобой не буду разговаривать. Это вообще сейчас тема для обсуждения, мне кажется, неконструктивная. Она важная. Но, во-первых, ее надо обсуждать в другой стилистике. Я думаю, что, и, кстати говоря, Ходорковский тоже так думает, что судьба Крыма будет решаться скорее во время общего распада Российской Федерации, который раньше или позже начнется, благодаря усилиям Владимира Владимировича Путина. Но сейчас по этому поводу ломать копья, мне просто кажется неразумным.
Понятно. И давайте тогда, спасибо, Дмитрий, мы спросим Айдера Муждабаева, который инициировал эту дискуссию, который сейчас действительно обсуждает весь интернет. Я уж не знаю, кто из популярных, известных людей не высказался по этому поводу. Айдер, вот смотрите, какая постановка вопроса. Но ведь вы же тоже, вы здравый, разумный человек, рациональный, вы понимаете, что пока этот режим у власти, нет никакого смысла обсуждать проблему Крыма. Или вы считаете, в любом случае, безотносительно к тому, будет этот режим, будет следующий, обязательно либералы, демократы должны определяться жестко в своей позиции. То есть это скорее вопрос, вы понимаете, определение позиций, не вопрос, возвращать ли Крым, а определиться с позицией. Вы должны сказать, как вы относитесь к Крыму, и тогда мы скажем, кто вы. Правильно?
Нет, это не совсем правильно. Я считаю, что я в этом вопросе более прагматичен, чем Михаил Борисович Ходорковский. Я сейчас объясню, почему. Ходорковский исходит из того, что нынешняя ситуация неизменна, и что настроение людей не будет никогда меняться. И он проецирует сегодняшнюю ситуацию на будущее. А это неверно. Никаких шансов прийти к власти сейчас у Ходорковского и у его сторонников, у людей, скажем так, оппозиционных взглядов нет. Поэтому думать надо не проецировать сегодняшнее свое состояние, не сегодняшнее состояние болезненное российского общества на будущее проецировать надо, а думать о том, каким это состояние общества будет тогда, когда вопрос о Крыме придется решать. И, на мой взгляд, моя позиция более прагматична. В данном случае выиграет в будущем тот политик, который к тому моменту, когда российское общество дозреет до понимания того, что Крым надо вернуть, сможет сказать: «Я это говорил всегда». Я принципиальный человек, я говорил так всегда, и я не менял свою позицию. И люди это оценят. То есть люди оценивают принципиальных политиков, они не будут оценивать популистов, понимаете? К тому времени, когда, вот если, как я представляю себе, российское общество в момент развала нынешней системы, нужны будут как раз люди, которые всегда говорили правду. То есть одну ложь путинскую сменить на другую ложь не получится. Понимаете? Мое мнение такое. И мне кажется, это уже сейчас понятно. И я никакого прагматизма в словах Михаила Борисовича, которого я очень уважаю, но я не вижу там прагматизма. Я вижу проигрыш. Я вижу то, что от него как минимум половина потенциальных сторонников отвернулась. Но я уверен, что он никого не приобрел себе в сторонники из крымнашистов, из сторонников Путина. Потому что он исходит из неправильной вот этой парадигмы, с чего я начал, из того, что сейчас нужно говорить о будущем, угождая нынешнему российскому обществу. Нет, лидер должен опережать состояние общества, он должен прогнозировать, как будет меняться общество. А на мой взгляд, перемены неизбежны, и они прогнозируемы в спокойном, неэмоциональном режиме. Так что... Ну, это не вопрос, ты меня уважаешь или нет. Это вопрос, ты думаешь о будущем или нет.
Причем совершенно, вот я с чем еще согласна, в чем согласна с Айдером, что ведь мы же не можем даже и спрогнозировать настроение в самом Крыму, Кирилл. Они же тоже меняются, это же люди гибкие, подвижные. Мы прекрасно знаем, что, во-первых, не все голосовали. Во-вторых, есть люди, которые голосовали за то, чтобы остаться в Украине. Есть люди, которые категорически не хотели расставаться с украинскими паспортами. Есть люди, которые уехали. И есть ситуация политическая, которая может меняться в одну сторону, в другую сторону. Есть политическая выгода, есть экономическая выгода оставаться в Крыму с Россией или с Украиной, или вообще в каком-то другом устройстве. Вот этого мы не учитываем.
Ну, вы знаете, мне довольно часто приходится говорить о том, что вообще присоединение, аннексия Крыма – это внутриполитическая проблема и такая бомба замедленного действия под всю политическую систему, не только кремлевскую, но и оппозиционную потенциально. Потому что действительно здесь в Крыму находилась, помимо прочего, какая-то вот эта постсоветская травма, нарыв, который был вскрыт, из него очень много всего. В итоге мы узнали нового о том, в каком обществе мы живем. И боюсь, что этот нарыв вот просто добрыми надеждами о том, что рано или поздно общество оздоровится, этот нарыв такой надеждой, возможно, будет не пережит никогда или, по крайней мере, на времени нашей жизни, в ближайших десятилетиях. Этот момент тоже стоит учитывать. И я думаю, что вот эта позиция, о которой Айдер говорит, это позиция этическая, но не политическая. Я не имею в виду, что я такой вот макиавеллист или всех призываю быть такими циничными манипуляторами. Я думаю, что просто политическая позиция здесь состояла бы, например, условно говоря, в следующем тезисе. Я, собственно, этот вопрос хотел Айдеру и задать. Почему нельзя вопрос ставить следующим образом? Вопрос такой. Мы готовы поддерживать любое демократическое правительство Российской Федерации, которое, однозначно отрицает возможность войны с соседями, в частности с Украиной, б, придерживается прав и норм международного права. Когда мы ставим после этих двух тезисов точку, на мой взгляд, то мы попадаем в ту ситуацию, когда все события, начиная с 2014 года, объявляются недопустимыми, преступными, аморальными и так далее. При этом дальше у нас остается на руках по-прежнему статус-кво, фактическое положение вещей в Крыму, где население как минимум расколото. Дальше мы, признавая международное право и суверенитет Украины, мы садимся, очевидно, за стол переговоров и начинаем разговаривать с участием тех людей, которые живут в Крыму, и тех различных сил, которые в Крыму, в Украине, в России в решении этого вопроса заинтересованы. Я просто думаю, что, понимаете, если я рассуждаю как политик, а не как моралист, то это единственная позиция, с которой можно двинуться на шаг вперед.
Если говорить жаргонным языком, вы предлагаете Айдеру не заморачиваться сегодня с настроением либеральных партий, Ходорковских и так далее.
Совсем нет. Я хочу потребовать, чтобы... Я бы на месте Айдера именно потребовал от демократов, не потребовал бы от собеседника, а потребовал бы от всех, кто называет себя демократами, заявить свою абсолютную приверженность нормам международного права. Как только они эту приверженность заявляют, так вопрос о статусе Крыма на самом деле не существует, потому что невозможно юридически одновременно соблюдать международное право, международные конвенции, и признавать какой-либо иной статус юридический Крыма.
Я этот вопрос задала, потому что вы сказали, вы, может быть, оговорились, вы сказали, к правительствам его вопрос должен быть, я не понимаю.
То есть к партиям.
К партиям. Айдер, что вы скажете вот на это предложение? Вот, собственно, я не вижу противоречия между тем, что вы сказали, и что Кирилл, но, может быть, вы увидите, чувствуете.
Надо было просто сказать, что Крым – это Украина. Все. Что дальше обсуждать? Какой смысл? Зачем вся эта риторика? А я объясню, зачем. Это риторика для того, чтобы понравиться путинским избирателям. Но это ошибочная ставка. Они его не полюбят. Они олигарха Ходорковского не полюбят никогда. Хоть бы он даже надел на себя маску Путина. И в этом его главная ошибка. Та аудитория, которую он апеллирует, заранее обсуждая, как он не будет там отдавать Крым, да, и как он будет, он даже фактически пригрозил войной Украине, если Украина попробует претендовать на Крым прямо, да, на что она имеет право. Значит, этим он может понравиться только пропутинским товарищам. Но у пропутинских товарищей уже есть товарищ Путин, понимаете? И вот это он на этом поле, бывший олигарх Ходорковский и политэмигрант, его никогда не переиграет. А вот потерять поддержку людей, которые хотят видеть в нем не только политика, но и морального авторитета, а именно моральный авторитет только в таких вот странах может стать альтернативным политикам. Потому что, ну, если бы там Нельсон Мандела вилял, там, он бы не стал никогда потом лидером ЮАР, да, и он бы не был моральным авторитетом. То есть в таких системах, как нынешняя Россия, сменить нынешний режим могут только моральные авторитеты. Но вот я считаю, что Михаил Борисович упускает возможность стать моральным авторитетом и становится в ряд таких людей, которые пытаются заигрывать, там, выгадывать и так далее. А сейчас просто Россия находится в том состоянии, когда выгадывать уже нечего, когда надо думать о будущем, когда этот режим просто перестанет существовать. Потому что возможность для трансформации его, на что якобы рассчитывают сторонники Ходорковского, на мой взгляд, просто отсутствует. И меня еще, знаете, что поразило? То, что Михаил Борисович, человек, в общем-то, недюжинный и, как я представлял себе, всегда мудрый, живет в парадигме российского телевидения. И только в парадигме российского телевидения и в парадигме российской пропаганды вообще может прийти в голову мысль о том, что вопрос Крыма второстепенный. Угу. Это внушается СМИ, это политика СМИ. Мы же с собой даже, Лена, отслеживаем это, да, как Крым они уводят на второй план, но это же искусственная реальность. Ведь мы же понимаем, что, и вот ваш собеседник Дмитрий, да, он говорил, что это вопрос четвертый, пятый. Это не вопрос четвертый, пятый, это фундаментальный вопрос. Потому что в футбол без мяча не играют. Если ты мяч унесешь с поля, это перестает быть футболом. Это прогулки по траве, там что-то еще. Это подмена понятия, имитация. Считаю, что да. Альтернативой Путину может стать только не имитатор, понимаете? Только настоящий политик, настоящий авторитет. Человек с репутацией принципиального человека. А человек с репутацией сегодня так, завтра так, я потом подумаю, а вот здесь мы там с украинцами, а вот украинцы, смотрите, а то мы с вами еще воевать будем, если вы с нами не согласитесь нам Крым отдать путем какого-то референдума о своей территории по согласованию с Россией. Да? Это же все игры популистские, это же... Мы понимаем, что это все не в практической плоскости лежит, потому что когда Крым будут отдавать Украине, никаких этих обстоятельств не будет, и этого общества уже не будет. Это как до 9 мая 45 года разговаривать с немцами, и после 45 года. Я не говорю, что будет таким же способом этот режим, так сказать, низложен. Но очевидно, что ресурсов для демократического его изменений внутри России просто нет, а значит, надо думать о будущих временах и думать о будущей России, а не о том, как эту, так сказать, вот этот танк перестроить, не знаю, там, в современный компьютер.
Спасибо, Айдер, но я, опять же, вот тут соглашусь по поводу периферийного вопроса. Он не может быть по определению периферийный, даже за Трампа держится российская пропаганда, потому что он якобы пообещал признать аннексию Крыма. Он краеугольный во всех вопросах, касающихся санкций, а значит, экономики. То есть, конечно, он никак не отойдет идет этот Крым, но просто, может быть, его задвигают, убирают, может быть, зомбирует Владимир Путин свое население, что этот вопрос никогда больше не встанет в истории, и люди, как всегда, верят. Но я хочу Дмитрию Орешкину сказать вот что. Вот вы тоже считаете, вы говорите о том, что вот есть мнение, есть демократия, есть мнение людей. А вы же знаете, вы отслеживаете. В 91-м году разве не было ударом, скажем, для юга Украины и каким-то даже предательством, может быть, для них вот эта вот крымская позиция на референдуме украинском, когда никто не ждал, что крымчане проголосуют таким большим процентом за независимость Украины. Это же невероятные были цифры. Там под 50-49, что-то такое, вокруг половины. И почему вы считаете, что сегодня это мертвые вот эти 99%, которые были сделаны мгновенно, молниеносно, на эту запуганную с расстрелами какими-то бандеровцами, какой-то страшной там чернотой, желтотой, краснотой и визитками?
Больше всего мне не нравится
упрощения. То, что референдум был сделан, никаких сомнений нет. Хотя бы потому, что в качестве инструкторов туда пригласили деятелей из Центральной избирательной комиссии Башкортостана, которая как раз по этой части у нас самый большой мастер. Но в то же время в том, что большинство людей из крымчан эту идею радостно поддержали, у меня лично тоже сомнений нет. Может быть, это было 60%, может быть, это было 70%. Понятно, что не 90% с лишним. Но большинство поддержали бы. И я не уверен, что большинство сейчас охотно отойдет назад к Украине. Поэтому, если про эту тему говорить, то надо исходить из демократических принципов. Давайте предоставим крымчанам возможность выступить, высказаться на честных выборах. Дадим высказаться представителям крымских татар, дадим высказаться представителям других социальных групп. И посмотрим, разве это не демократично? Вопрос, собственно говоря, на самом деле не в этом, на мой взгляд. Вопрос в том, что Айбер говорит, что ресурсов демократического изменения нынешней ситуации в России нет. Я, между прочим, с ним совершенно согласен. И тут же он обвиняет Ходорковского в том, что тот пытается переманить на свою сторону путинский электорат. Ну, не надо Ходорковского держать за идиота. Он понимает, что никакого электората у него нет. И никогда он не будет избранным кем-то там в России после всего того, что с ним на протяжении 15 лет проделал в средствах массовой информации. У него другая задача. Если он и думает о том, что можно будет делать с Россией, то, наверное, планирует, что в лучшем случае его пригласят какие-то там, может быть, элитные граждане для того, чтобы он выступил в качестве кризисного менеджера. А пока он занимается вообще воспитанием новой молодежи, новой элиты, которая могла бы участвовать в выборах когда-нибудь потом. Так вот, возвращаясь к Ходорковскому, конечно, он никакой не электорат. Электоральный сюжет. И заискивать перед путинским избирателем совершенно нет необходимости. Что касается принципиальности, о которой так печется господин Муждабаев, это, пожалуйста, Григорию Алексеевичу Явлинскому. Он несгибаемо высказался, он уже все сказал, он получил яблоко, получило свои неполные 3% на прошедших выборах, чем, в общем-то, достаточно наглядно продемонстрировала актуальность антиимпериалистической пропаганды и политики в Российской Федерации. Может быть, это очень правильно, может быть, это очень принципиально, может быть, это очень последовательно. Но Явлинскому не светит ничего, и яблоку не светит тоже ничего. Ходорковский просто пробует нащупать другую тональность, другую стилистику взаимодействия с властями. Он понимает, как устроена эта, в общем, довольно диковатая элитная тусовка. И он готов идти на очень такие, скажем, нетривиальные компромиссы. Например, я думаю, что он прекрасно знает, что для того, чтобы выбраться из этой ситуации, придется обеспечивать неприкосновенность и гарантии защиты и Путину, и его ключевым игрокам, иначе они просто не отойдут. Потому что на самом деле, возвращаясь к реальным проблемам, связанным с демократизацией реальной России, первая, с моей точки зрения, проблема не Крым, а война. Потому что если начнется демократизация в Москве, она только в Москве может начаться, то вполне очевидна и предсказуема именно военная реакция со стороны чеченских элит. Потому что для них демократизация России – это пеньковая веревка. И они просто так на это не пойдут. Они или будут воевать в Москве, или они будут отделяться от Москвы. Но так или иначе, вот мирного, благополучного отделения или перевода России на демократические рельсы я, например, не вижу. И поэтому, когда господин Муштабаев говорит про 45-й год, надо понимать, что до 45-го года был еще 41-й, 42-й и 43-й. Так вот, Ходорковский именно об этом думает, а не о том, что делать потом, после 45-го года. Нам еще война предстоит после того, как Москва встанет на дыбы и начнет сопротивляться путинскому режиму. И не до Крыма будет, а потом, когда все это полыхнет на всю катушку, вот тогда уже Крым и сам бегом кинется из этого пылающего дома, не совсем понятно куда, назад на Украину, а может быть, самостоятельное плавание. А сейчас собачиться по этому вот очень важному для господина Муждабаева вопросу и на самом деле важному, но входящему в пятерку не менее важных вопросов России, мне кажется совершенно неконструктивным. Тут надо думать, как быть вот с теми самыми людьми, которые в случае демократической победы должны ехать в Лондон рассказывать про Полоний, или должны ехать в Гаагу рассказывать про Анну Политковскую, или должны ехать туда же рассказывать, откуда взялся Бук, который сбил Боинга. Вот как с этими людьми надо будет договариваться, или воевать, или втаскивать их в эту самую демократическую обстановку. Вот проблема. А Крым это уже немножечко потом. Это спасибо. После 45-го года.
Спасибо, спасибо, Дмитрий. Я просто хочу сразу уточнить, что в той постановке, в своей постановке вопроса, я, конечно, не делала акцента на том, что он был подделан, фальсифицирован этот референдум, хотя я просто объяснила, как давили, это все знают. Я делала акцент на том, что нельзя считать мнение крымчан за нечто незыблемое и несменяемое, и неизменяемое. И мы никогда не знаем, как повернется, как повернутся события и как повернутся эти настроения. Вот нельзя сегодня говорить, что всегда и всюду будут 99%. И вы сами только что и сказали, что если повернут события так, как вы описали, то еще неизвестно, куда люди вообще-то потянутся после этого. Собственно, вы это и подтвердили. Марина из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Что Путин делает, всем понятно. Сначала оболванил телевидением население наше, а теперь он начинает население угрожать посадками, чтобы все заткнулись, остальные, которые еще не оболванены. Но вот что делает Украина? Она идет по полному, мне кажется, пути Путина. Вот сейчас они начинают угрожать крымчанам, что там дезертиры, которые оказались, начинают их выкрадывать. И этим они, естественно, население к себе не приближают. А это первый вопрос. А второй вопрос. Может быть, это они хотят показать Донбассу, что будет с ними, если они пойдут за Путина. Вот это я хотела бы узнать. Почему они так себя ведут и еще больше настраивают население Украины против себя?
А как они себя ведут, кроме того случая, о котором вы сказали, что СБО арестовало там на границе двух людей, которые они считают подозрительными? Это все, что вы им инкриминируете за последние 3 года? Вот эту вчерашнюю историю, которую Владимир Путин там считает возмутительной, или МИД Российской Федерации? Что? Ничего, по-моему, вы переслушали Сергея Лаврова, мне так кажется. Хорошо, я вот предлагаю сейчас послушать, мы продолжим наше обсуждение после того, как узнаем, что говорят люди на улице. Конечно, сегодня этот вопрос звучит несколько провокационно, который мы задавали. Как вы относитесь к идее возвращения Крыма в состав Украины? Является ли это для вас проблемой, вопросом? Мы должны сказать сразу, что 74% наших вот читателей нашего твиттера этого не одобряют. 20%, тем не менее, есть, которые поддерживают, возможно, что это наши читатели с Украины. Но давайте послушаем улицу.
Как вы относитесь к идее возвращения Крыма в состав Украины?
Это очень сложный, многогранный вопрос. Я в этом случае отношусь, наверное, как буддист, никак. Это не то, что мне все равно, а то, что, чтобы оценивать это, нужно быть либо крымчанином, либо находиться там.
Ну, как Путин сказал, Крым российский, точка.
Я считаю, что Крым надо оставить России. Это территория России, и чтобы все наши русские люди ездили отдыхать обязательно только к нам в Россию, в Крым. В России нет бед. Мы настолько сильная страна, у нас настолько сильная молодежь, что мы можем справиться обязательно без всяких санкций. Мир настолько огромный и большой, что мы обязательно выкрутимся из любой ситуации. Также мы обязательно найдем выход.
Волеизъявление граждан было присоединение к России. Собственно, надо уважать волеизъявление граждан. Крым.
Я отношусь никак вообще, потому что я считаю, что нужно как бы людей спрашивать, кто там живет в Крыму. Вот они должны решать, надо им это или не надо. Вот если они хотят там в Украине там. Пускай там вот так и будет. А если, Россию устраивать, тогда вот так вот. А мне как бы вот от этого ни холодно, ни жарко, потому что мне от этого деньги там никто не платит, ничего, а вот земля у нас как бы большая, и поэтому я считаю, что как бы, мне вот от этого ни холодно, ни жарко. Это же наш Крым, не наш Крым. Я не знаю.
Я считаю, что Крым это территория России.
Мне как бы отрицательно, по-моему, это их выбор. Крымчан войти в состав России. Поэтому здесь, наверное, другого быть не может.
Я отрицательна. Я выросла и жила в Советском Союзе. И в наше время Крым был нашей всесоюзной границей, куда мы ездили отдыхать. Был замечательный райский уголок. Я сама истопала все уголки, вот все возможные трупы в Крыму. И всегда считала, что это российский уголок. А то, что Хрущев подарил, я считаю, что это, ну, наверное, в то время он никак не думал о том, что будет впереди.
Ну, я думаю, что этот вопрос в связи с санкциями стоит поднять на повестку дня. И вообще, может быть, даже и референдум по поводу этого всего.
Вот обратите внимание, как они себя отделяют все-таки. Вот наш, вот Крым – это Крым, Россия – это Россия, пусть они там решают. То есть у меня нет ощущения, что вот в нескольких ответах я не чувствую того, что это одна страна, один народ. Они хорошо относятся к идее присоединения Крыма, но они, тем не менее, какую-то вот границу проводят. Айдер, ну давайте вы прокомментируйте, как вы воспринимаете эти ответы.
Ну, как ответы немцев о будущем германского государства, там, скажем, в апреле 44-го года. Вот никак иначе это не воспринимаю. Это продукты пропаганды, и то, о чем Дмитрий Орешкин говорит, это тоже продукция пропаганды. Это вообще у меня несколько ступор наступает, когда я вижу, когда люди, которые называют себя демократами, либералами, вообще не изучив вопрос, говорят о каком-то волеизъявлении крымчан, пусть даже условном, и употребляют такие конструкции, как «а если бы был бы честный бы референдум, то, наверное», или «но все-таки мы же понимаем, что большинство крымчан, откуда вы это берете?» Ни один социологический опрос до аннексии не показывал более 42 или, я не знаю, 38% желающих присоединиться к России. Понимаете, это пункт первый, но даже социология тут не играет роли. Этот референдум был полностью незаконный, подтасован полностью. Он был проведен без всяких списков избирателей. Голосование не отвечает никаким нормам. Там даже 50% вероятности никакой нету. Это все подтасовка. Почему люди, которые называют себя либералами, принимают пропагандистскую вот эту поделку российского режима за истину или хотя бы за имитацию истины достоверную? Если вот не перестать этим заниматься, то так можно далеко зайти. И вопрос вот не во мне, у меня никаких личных амбиций нет, я никаких партий не строю и никуда избираться не желаю. Я вообще уехал из России, потому что я не могу жить среди таких людей. Чисто в моральном смысле двуличных. Вот. Но Бог со мной. Но все-таки надо, мне кажется, вернуться к реальности и называть вещи своими именами. Никаких референдумов в Крыму проводить никто никогда не будет. Это территория другого государства. Другого. И не Дмитрий Орешкин рассуждать о настроениях крымчан. Это настроение жителей другого государства. Понимаете? И никакое математическое...
Подождите, даже если это настроение другого государства, Дмитрий Орешкин вполне может о них рассуждать. Почему бы нам тут не сидеть?
Судя по тому, как он в предположительном ключе рассказывает о том, как, по его мнению, думают крымчане, даже не подняв социологию элементарную, уже говорит о том, что он, ну, слабо владеет этой ситуацией. Поэтому я вот так не берусь рассуждать о настроениях. Там ни один украинец не возьмется так рассуждать о настроениях в Калининграде где-нибудь или в Смоленске. Но россияне спокойно берутся рассуждать о том, что думают крымчане. На каком основании? На каком основании либеральный политолог Дмитрий Орешкин решает за крымских татар вопрос, в каком государстве они будут жить? Ведь политолог Дмитрий Орешкин прекрасно знает, что крымские татары – единственный народ, который, согласно международным правовым актам, имеет право на самоопределение на своей территории. А заселившие туда люди из других стран, вот за последнее время 73 тысячи граждан России в Крым было привезено, они не имеют права определять статус Крыма. Никаким образом и никак, понимаете? И все эти вещи, там, услышать Крым, услышать Донбасс, вот эти разговоры, они привели просто только к тому, что была обоснована российская аннексия и была обоснована российская агрессия. Никаких ни статистики, ни правовых основ под этим нет. И не из уст одного российского политика. Я не хочу и не буду никогда слышать, только с улыбкой, может быть, и с сочувствием к их моральному, что ли, и такому образу мнение о том, что они будут рассуждать о том, как будут жить жители других государств. Вы должны первое, что сказать, это то, что Россия должна оставить оккупированные территории другой страны. Все. И никаких условий Украине вы не имеете права выдвигать. Если вы либерал, и я всегда с уважением к Дмитрию Орешкину относился, вы не можете рассуждать ни о каких мнение жителей Крыма. В адрес это должно быть просто табу, просто моральное табу. Вы не должны говорить и никаких уроков Украине преподавать. Не требуйте от нее, как Михаил Борисович Ходорковский, каких-то там соглашений. Вы обсуждаете украденную у человека вещь. Вы должны ее вернуть, если вы честны. А не обсуждать, что она вам нужнее, больше идет, что она вам нравится. Давайте поторгуемся, может быть, у меня остается. Нет, такого не будет. И вот, понимаете, я просто вот о чем боюсь, чего боюсь, но мне это не страшно, но просто я за вас боюсь, за вот ту либеральную часть российского общества, которая считает, что моральные компромиссы возможны и даже необходимы и целесообразны, что, во-первых, вас просто там и с вашим вот этим вот как бы почтением к так называемому выбору жителей Крыма, даже гипотетическому почтению, вас там никто все равно не услышит и по голове не погладит, во-первых, и все равно как бы репрессии коснутся и вас.
Не из этих соображений Дмитрий говорит это, что он боится чего-то.
Да, он не боится, хорошо. Там есть такие, которые боятся, да, может быть, не Дмитрий, но какие-то, которые боятся и думают, что вот таким образом они могут спасти себя как политики, как депутат, там, как еще кто-то.
Это другое,
да?
Конъюнктурное соображение, это тоже не про него, но это есть. Это
да,
есть,
ради, это есть, да. Я думаю, что просто вот если так дальше продолжать, если мы начнем углубляться вот эти обсуждения, что должна Украина России, мы просто к моменту того, как Крым, как в России эта власть рухнет, мы все будем моральными развалинами, понимаете?
Да.
Нам не прислушивается никто. И вот это самое худшее будет, если когда ситуация действительно назреет для смены власти в России, среди российской либеральной оппозиции не останется и не будет ни одного морального авторитета. И вот тогда к власти могут прийти люди не хуже, не лучше Путина, а хуже Путина. Не надо себя самоуничтожать в качестве моральных авторитетов. Не надо одной ложью, другую ложь не победишь. Это можно только себя уничтожить и оставить Россию вообще без принципиального демократического лагеря.
Спасибо, Айдер. Очень понятно все, что вы сказали. Вот я предлагаю Александра послушать из Москвы, который нам звонит. Здравствуйте, Александр.
Всем добрый вечер. Да, я полностью солидарен с позицией Айдера Муджабаева. Вот. На месте будущего правительства России, которое придет после Путина, надо немедленно возвращать Крым без всяких референдумов, возвращать Донбасс, уводить оттуда силы свои вооруженные, извиняться за это официально, признавать все, что было сделано, а именно людские ресурсы, какие были погублены, материальные, моральные. Естественно, правильно сказал Муджабаев, что позиция Ходорковского, Навального – это такая, ну, позиция какая-то, я не знаю, штрейкбрехерская, что ли. Правильно он сказал, что никогда ни в каком авторитете Ходорковский у народа, что при Путине, что после Путина, не будет. Он вор, олигарх. И он на этом себе крест поставил навсегда. Никакой не оппозиционер.
У вас какая-то одна половина взглядов не сформированная телевидением, а вторая точно. А откуда вы знаете, что он вор, например? Вот кто вам это рассказал, что он вор?
Вор мне кто рассказал?
Да.
Приговор. Он получил официальный приговор.
А, приговоры. То есть, смотрите, вот приговоры вы доверяете. Вот в этом вы российской пропаганде, российскому правосудию доверяете.
Нет, я доверяю тому, что он вор и приговору, и тому, что он еще олигарх. Все олигархи – это вор.
А, ну то есть по определению.
Да,
то есть, если олигарх,
по определению,
то понятно.
Конечно. А как вы думаете? Конечно.
Понятно. Спасибо, Александр, вам за ваш звонок. Очень интересно. Я должна обратиться сейчас к Дмитрию Орешкину. Дмитрий, я бы хотела там сдвинуться к Путину, к сегодняшнему событию, как я уже сказала, что Ходорковский говорит, что какие проблемы русские люди, вот какие их беспокоят, он знает. А еще лучше это знает Владимир Путин. Он ровно этими проблемами сегодня занимался вот с этим Народным фронтом, который у нас сейчас идет на экранах. Но я хотела вас спросить, вы хотите что-то еще ответить Айдеру, я просто должна вас спросить. Или
да,
уже...
может, мне придется, к сожалению. Вот очень интересная логика. Кстати говоря, она близка к Александру, который, значит, требует непримиримой нравственности, и при этом Ходорковского обвиняют в том, что он вор, потому что олигарх. Значит, почему я думаю, что большинство в Крыму поддержало после его аннексии состоявшуюся ситуацию? Потому что сам Айдер сказал, что по социологии до не больше 40% высказывались за присоединение, что на самом деле очень много, потому что в присоединении к России, потому что обычно люди боятся высказывать такие вещи даже в демократических странах. А есть простой социологический параметр. не присоединившееся болото, оно всегда присоединяется к сильному. Вот когда Путин захватил Крым, я думаю, что 40 плюс 25, 30% это как раз те 70, которые и составили бы то самое большинство, которое бы обрадовалось этому самому присоединению Крыма. Это простая эмпирика. Точно так же, как я, когда я говорю, что в современном русском общественное мнение в Крым, ну, скажем так, не вызывает остроты, это просто констатация факта, которая подтверждена вашими же интервью на улице. Люди или поддерживают аннексию Крыма, или нейтрально против нее высказываются в своем большинстве. Нравится это или не нравится, это вот так. Это такая погода на улице. Я выступаю в качестве синоптика. А господин Уждабаев, он, значит, очень интересно выступает. Не Орешкину судить про Крым. Я, между прочим, не сужу про Крым. Я просто говорю то, что мне кажется про... Это не моя пропаганда. У меня вообще телевизора нет, надо сказать. Это мое мнение. Не Орешкину говорить про крымских татар. А что я говорил про крымских татар? А почему бы мне про них не поговорить? И в то же время он же говорит, что Россия должна, российские либералы должны... Почему, господин Муждабаеву, можно говорить, что мы должны, а нам говорить о том, что мы думаем? Мы же не говорим, что Украина должна. Мы же не говорим, что крымчане должны. Мы говорим, что когда вся эта система начнет рушиться, у нас появится целый ряд проблем, может быть, более существенных, чем Крым. Вот и все.
Да, Дмитрий,
так что тут простой очень вопрос. Да. Вы не говорите, что нам делать? А мы не будем говорить, куда вам идти. Логика, по-моему, вполне очевидна. И если вы хотите сохранить нормальные отношения с демократической оппозицией в России, то не самый правильный способ ей указывать, как она должна себя вести.
Хорошо. Я вот хочу спросить, Дмитрий, я просто вас прерву, потому что я еще должна много чего нужно успеть. Я должна еще спросить у Кирилла ваши, оценку вашего мнения, ну, комментарий по поводу вашего мнения о том, что приход к власти демократа может быть сопряжен только вот с теми кровавыми событиями, кровавыми, которые вы описали?
Нет, я думаю, что здесь могут быть разные сценарии, но, знаете, меня, конечно, очень тоже заинтересовала эта дискуссия. Я согласен вот с Дмитрием по поводу того, что довольно странно говорить, что одна страна не имеет морального права указывать другой, но при этом постоянно указывает третьей стране, которая, ну, мы все-таки не поддерживали события 2014 года, никто из здесь присутствующих, мы, собственно, потому здесь и присутствуем, там я, вы, Дмитрий, потому что мы не поддерживали то, что произошло в нашей стране и с нашей страной в 2014 году. Дальше нам говорят, что я не смог жить среди вот этих ужасных людей аморальных и двуличных, и уехал в другую страну, и мне там больше нравится. Ну, здесь вопросов тоже никаких нету. Но мы пока не уехали, это все еще наша страна, мы граждане этой страны. Вокруг нас живут вот эти люди, вот такой электорат, такие избиратели. У нас здесь какое-то должно быть, наверное, будущее, и мы пытаемся это будущее сделать, ну, как бы более пристойным, так, чтобы ни с кем не воевать и никого больше не захватывать. Но нам, значит, с некой внешней стороны постоянно начинает вот это вот такое, начинается такое очень примитивное моральное осуждение. Вы не такие, как вы должны быть. Мы думали, что вы другие. У вас неправильный избиратель, народ у вас отвратительный. Какие еще? То есть, в принципе, я довольно давно, я очень люблю Украину и Киев люблю, у меня там много друзей, но я вижу, что правда в каком-то смысле слова лучше было бы для Украины, если бы вот к северу от Харькова был бы такой Великий океан, сразу Тихий океан бы начинался. И никаких проблем. Вот народу бы не было бы этого неправильного там. Ну, не получится так, понимаете? Даже если эти либералы, которые у вас сейчас есть и которые вам сейчас в России не нравятся, они потерпят моральное поражение, то народ этот все равно никуда не денется. Возможно, в нем поменяется настроение. Мы вроде над этим работаем как раз. Вот. Но занимать такую позицию морализма и требовать указывать российской оппозиции слабой и разрозненной, как ей вести дела, это с любой стороны, по-моему, достаточно абсурдная повестка. Вот. Что касается...
Кровавого развития событий,
ну, этот сценарий как бы не стоит исключать, но, если честно, мне кажется, что в каком-то смысле слова... То есть, кровавое развитие событий – это очень плохо, но история про то, что мы проживем еще 10, 20, 30 лет, так как мы прожили в последние, скажем, 5 лет, Это, наверное, все-таки лучше, чем кровавая развязка. То есть в данном случае я все-таки, наверное, выступаю за ужас без конца, чем за ужасный конец.
Ну, а просто... почему должен быть обязательно вот этот ужасный конец?
Ну, потому что, смотрите, есть три сценария. Да, как бы, смотрите, у нас есть три сценария. Значит, нынешний российский режим осознает свои ошибки и исправится. Демократический сценарий мирный, да, там на него кто-то будет вот давить еще. Вот. А, значит, второй сценарий — это сценарий такого медленного сползания вот к полной, ну, к полной такой африканизации. То, чем мы сейчас занимаемся с разных сторон. Вот отчасти на форуме как раз такие какие-то вещи обсуждаются, там совершенно вторичные. И это обсуждение может длиться десятилетиями, еще, да. Может быть, не с участием Путина уже. И третий сценарий — это какая-то, да, кровавая развязка, когда там происходит какой-то элитный конфликт, и там чеченские силовики, еще какие-то прекрасные люди, они начинают передел зон влияния. И с учетом того, что Россия еще из Донбасса никак не может уйти, это вполне, вполне реалистично. То есть
это связывает ровно со сменой элит. Вот,
ну, я понимаю, да, но у нас же, понимаете, у нас же люди с автоматами бегают в разных частях нашей страны и на ее границах. И люди с автоматами, которые не особенно кому-то подчиняются, кроме, может быть, там нескольких человек в Кремле. Как только эти люди в Кремле начинают находиться в состоянии конфликта, автоматы начинают стрелять совершенно не только там, где они стреляли до этого момента. Это довольно очевидно. То есть я бы просто предполагал бы, что у нас есть, ну, грубо говоря, у нас есть примерно равные сценарии. Вот это чудесное демократическое преображение, чудо. Второй сценарий, там, 30-летний, например, 30-летний ничто, вот ничего не происходит, и происходит то, что сейчас. Какое-то долго может, правда, происходить. Никто не знает, когда это может закончиться. И третий сценарий вот такой катастрофический. Я просто не очень понимаю, почему имея перед собой, опять же, эти три сценария, мы должны делать ставку на то, что мы прекрасные моралисты, и как бы есть простое решение. Будьте честными, и Россия пойдет перед вами. А если не пойдет, а если это 50 или 100 лет займет? Как бы, если среди нас нет Манделы, ну что поделать? Не всегда есть Манделы.
Послушаем Вячеслава из Москвы. Здравствуйте, Вячеслав, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
У меня как раз по этому вопросу. Только то, что в референдуме в Крыму не была допущена Украина в качестве хотя бы наблюдателя. Все эти разговоры, вот там народ, вот Орешкины, все это выглядит так смешно. Тем более сейчас юридически, ну я имею в виду судебные органы международные, уже принимают решение, правильное решение, согласно нормам. Ну и самое главное, все это со стороны смотрится как начало предвыборной кампании президента нового 18-го года. Уже сейчас можно видеть Явлинского, уже сейчас можно видеть этого Навального, приговор будет отменен, уже сейчас можно незаметно, но видеть Ходорковского. Это растаскивание голосов и, как обычно... Благодарю.
Хорошо. Я вот все-таки предлагаю вот перейти к тому человеку, который знает, что нужно стране. Это совершенно необыкновенное состоялось сегодня обсуждение Владимира Путина с Народным фронтом. 2 часа человек говорил о том, о чем нужно говорить, на самом деле, председателю правительства, например, министрам. То есть он разбирался, вот вы сейчас видите на экранах, он разбирался с канализацией, с детскими садами, с помойками, с мусорками. Я вот честно выслушала 2 часа проблем, которые беспокоят Народный фронт. И, видимо, это то, что имеет в виду Михаил Ходорковский, когда он говорит, что не беспокоит Крым, а беспокоит вот это. И нам 2 часа сегодня демонстрировали, что беспокоит и кто будет решать эти проблемы. Вас это не удивляет, Кирилл, конечно.
Я пытаюсь придумать причины, почему так происходит. Значит, первая история – это история о том, что, конечно, смысл существования Общероссийского народного фронта сейчас не очень понятен. Всем понятно, что это Володинский проект, всем понятно, что он создавался на случай какого-то чудовищного провала «Единой России» в качестве подстраховки, как некая такая президентская квазипартийная организация, которая «Единую Россию» поддерживает для того, чтобы 2011 год ни в коем случае не повторился. Ну вот, в принципе, без помощи Общероссийского народного фронта, по крайней мере, без какой-то ключевого вклада, там отдельные активисты во всем этом принимали участие институционально, они что-то делали, но, в принципе, мы как бы имеем такую победу «Единой России» без подстраховки. Вот ОНФ никогда не упоминался в качестве какого-то второго партнера, тем более старшего партнера для «Единой России». По большому счету, для них это такая лебединая песня, вот то, чем они сейчас занимаются. Они, значит, вытащили себе президента, сели вокруг него, значит, кругом, да. и пытаются делать вид, что у них все хорошо. Вот, то есть, в принципе, это такая попытка доказать, что они в первую очередь нужны, что эта площадка имеет...
Но они-то бог с ним, но он-то приходит выходит, и действительно он 2 часа, не закрывая рта, он действительно говорит, вот ровно он ведет себя как председатель ЖЭКа, там, мэр города, губернатор.
Ну, смотрите, это такой как бы с точки зрения политической науки, это просто такой патерналистский и авторитарный режим. Как бы Путин, он начальник всего. Вот мы пока еще не дошли, что, скажем, показывают, заседание Конституционного суда с участием Путина, где Путин учит судей правильно там бумажки заполнять. Но, в принципе, все к этому идет. Он разбирается во всех вещах и, конечно, в тех вещах, которые вот, которым... Вот я не согласен, что это те вещи, которые народ волнует, это те вещи, которые народу дозволено, о чем народу дозволено волноваться. Вот есть определенный уровень, знаете, как вот в проекте Собянина «Активный гражданин», там главная проблема Москвы, какой вид деревьев высаживать на определенные улицы. По этому поводу люди могут через смартфоны проголосовать. Это очень важный пример демократии. Вот здесь тоже, значит, мы можем принять действительно много важных решений о ЖКХ. Наверняка там кому-нибудь там какую-нибудь будку, сарай починили в ходе этого прекрасного разговора. Но, опять же, если пытаться это все проблематизировать всерьез, если искать здесь какой-то политический смысл, можно сказать, у нас же правительство уничтожено фактически.
Уничтожено. Вот этим сегодняшним обсуждением точно.
Нет. У нас правительство уничтожено, конечно, арестом министра.
Это понятно.
Да, который...
Но это уже знак того, что...
Я уверен, что даже если бы Улюкаев остался бы не под домашним арестом, а в своем кабинете, то даже в этой ситуации Путин вполне спокойно мог бы все эти вещи обсуждать, потому что, конечно, у нас нету председателя правительства. У нас Путин – это председатель правительства, отец нации и так далее. Это предельно персоналистская система, это просто еще один факт в копилку об этом.
Вот давайте посмотрим опрос. Мы специально делали опрос сегодня такой вот по случаю проблем, которые беспокоят. Если вас не беспокоит Крым, то что вас беспокоит? Что они говорят, люди?
Какие проблемы России вас волнуют?
Никаких.
Меня волнует только мир.
А Россия не волнует?
Я имею в виду мир, чтобы был во всем мире, чтобы не было войны. Вот это основная проблема.
Меня волнуют глобально проблемы России с Украиной, нынешним положением в внутренней политике и прочее.
Наверное, бедность населения, жизнь за чертой вообще нормального уровня. И проблема детских домов.
Но в целом коррупция, да, это в принципе актуальная проблема, сильно волнует. Воровство, оно везде практически, и на маленьких, и на высоких уровнях.
Что у нас сокращается производство, потому что маленькие, к примеру, заказы, если мы берем госзаказы и государственные заводы, соответственно, невыгодно брать заказы, сокращаются производственные места и переносится производство в Китай и более дешевой продукции. Хотя, в принципе, если заинтересоваться, то можно и текстильную промышленность у нас поднять. Почему, например, та же самая Турция шьет платье, которое у нас хорошо продается, а мы не можем шить?
Коррупция и невнимание к людям. Вот сегодня, десятки тысяч людей переселяют в связи с тем, что газопровод прошел. И целый день передачи про Америку, про Украину. А взяли бы одну передачу. Как так? Живут люди. И переноситься надо, переселяться за счет собственных средств.
Я как-то привыкла принимать действительность такой, какой она есть. Не могу сказать, что меня что-то очень беспокоит.
Все отлично. Путин держит все нормально.
Коррупция нас все разрушает.
Меня волнует внешняя политика нашего государства. Мне кажется, она очень агрессивная и не нужно ввязываться в войны. И внутренние проблемы, на которые совершенно не обращается внимания. Что у нас экономика творится, а малому бизнесу нет возможности развиваться.
Дмитрий Орешкин, секунда у нас остается, чтобы вы сказали, все, что мы видели сегодня на этом Народном фронте, это все, это уже больше нет правительства его председателя, или все еще есть?
Нет, правительство будет, но под Путиным. Главное создать иллюзию вот этой прямой линии. Он отец нации, он поверх бояр, которые нехорошие и отчасти коррумпированные, как мы видим сейчас на примере посадок. Он безукоризненный, он заботится о судьбе народа, он лично включает газ,
Завершаем на этом, что отец нации сегодня встретился со своим народом. До свидания.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.